И мы продолжаем изучение темы книги Откровения. Это послание к семи церквям, когда Иисус Христос явился своему любимому ученику Иоанну, который был уже в преклонных летах, ему было за 90 лет. И Иисус Христос дает через Иоанна откровение, то есть дает ему послание к человечеству, что ожидает человечество на протяжении всех будущих времен. И начинает он это послание, это откровение, из послания к семи церквям. И каждое послание каждой церкви – это духовное состояние определенной церкви, это духовное состояние нас, как христиан, как верующих. И когда мы вникаем, изучаем эти послания и исследуем духовное состояние определенной какой-то церкви, мы можем определить, в каком духовном состоянии находимся мы конкретно сейчас, да, вот в каком духовном состоянии находится церковь и так далее. Но ни в каком состоянии духовном находится мой сосед. Это касается лично меня и моей церкви. То есть Бог обращается лично к нам. Давайте мы откроем книга Откровения, 3 глава, вот, и прочитаем послание к Филадельфийской церкви, это 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». И вот Филадельфийская церковь, это уже 6-е послание, которое мы с вами сейчас уже будем изучать. Значит, Филадельфия, оно происходит, означает это слово «братская любовь». Вот этот город, который находился на территории современной Турции, он был очень в таком, знаете, сейсмически опасном месте. Там были в 17 году, после Рождества Христова, там было страшное землетрясение, которое разрушило полностью город. И эти землетрясения продолжались на протяжении 20 лет. И вот Филадельфия, она означает братскую любовь. И вот теологи некоторые говорят, что произошло название этого города от того, что там была христианская церковь, и между братьями были такие отношения любви, взаимопонимания, что назвали в честь этих братьев, назвали именно таким городом. Но другие теологи говорят, что в 17 году нашей эры, то есть после Рождества Христова, там был такой царь, который имел имя Ателлус Филадельфус, и так он был очень таким вот хорошим царем, и в честь его назвали этот город. Но я думаю, название не играет какую-то особенную роль в жизни церкви, правильно? Вот мы знаем по миру очень много названий церквей, которые носят имя Филадельфия. В нашем городе есть церковь Филадельфия, которая там является Михаила Паночка пастырем, да, и по всему миру есть церкви с таким названием. Знаете, но я ни разу не встречал церковь, которая бы называлась Пергам, Сардис, как там еще, Эфес. Почему? Да потому что Филадельфийская церковь, если вы заметили то, что мы сейчас прочитали, там нет от Бога ни одного слова порицания. Из послания к семи церквям Бог почти каждой церкви говорит «покайся». Кроме двух церквей, это церковь Смирна и церковь Филадельфия. То есть, ни одного слова порицания, это церковь, которая является образцом для всех других церквей. И вот, знаете, мы можем называться как угодно. Наша церковь как называется, кто помнит? Божья слава. Главное не то, как ты называешься, а то, как ты живешь. Ты можешь называться хоть Папой Римским, но если ты не являешься Папой Римской, никто тебе не поверит. Поэтому Божья слава – это, знаете, слава является там, где мы живем, там, где мы работаем. Если мы называемся просто Божьей славой, а поступаем совсем по-другому, мы этим не живем, то наше название не имеет никакой силы. Когда-то был такой проповедник, который пережил духовное пробуждение в своей жизни, Эндрю Мюррей, если вы помните. Он был таким молитвенником, он много написал книг о молитве. И когда он проповедовал, и к нему подходят люди, которым он проповедовал из церкви, говорят: слушай, твои требования завышены. Так как ты говоришь, жить невозможно. И из этой церкви выбрали двух братьев и сказали: слушай, пойди поживи с ним пару недель и проверь, как он, живет он так, как он проповедует, или это только слова. И когда они там две недели пожили, возвращаются, говорят: братья, он только наполовину проповедует то, как он живет. Понимаете? Поэтому, какое имя ты носишь? Как мы называемся? Христиане, да? Мы можем называться как угодно, но если мы носим имя Христа, то, значит, внутри нас Христос. Внутри нас мы должны показывать Христа, те чувствования, любовь, отношение к людям, слова, которые исходят из наших уст, те слова, которые мы говорим в наших домах, нашим мужьям, нашим женам. Говорил ли такие слова Иисус Христос? Поэтому, если мы христиане, если мы так называемся, то мы не только должны называться ими, но и быть таковыми. В мире много, в нашей стране много людей, которые называют себя христианами, но жизнь их не соответствует тому, как они называются. Читаем дальше. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, 7 стих, напиши: так говорит Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Иисус Христос обращается к Филадельфийской церкви и говорит Иоанну: Иоанн, скажи этой церкви Филадельфийской, так говорит. И он перечисляет имена свои. Он представляется именами: Святой, истинный, имеющий ключ Давидов. Иисус Христос представляется, и он говорит, в первую очередь, он святой. Знаете, друзья, вот святость Божья, она превыше всего. Мы привыкли больше представлять Бога как Бог любовь. Но если мы не принимаем нашего Бога как святой Бог, так, то Бог, да, Он действительно является Бог любви. Но Бог святой, Бог Иисус Христос, который здесь говорит свое послание, Он ничего не имеет общего с грехом. Если в церкви не проповедуется о святости Божьей, сейчас очень много церквей, которые проповедуют о процветании, о прибылях, о вере, как вот верить, то, что вот в холодильнике будет колбаса, ее никак там не появляется, что угодно проповедуют. Но если не проповедуется о святости, то это церковь не Иисуса Христа. Иисус Христос в первую очередь святой. Вы помните, когда Бог является Моисею в куще огненном, да, и Моисей в это время он пас овец. И он смотрит, кустик горит, а что-то горит уже 2 часа, никак не сгорает. И Моисей это заинтересовало. Он думает, пойду посмотрю. Подходит, и Бог обращается к нему с горящего куста и говорит: Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, святая земля. Моисей в это время, он был пастухом, овец пас. Его обувь была во всяком навозе, в пыли, в грязи. И Бог обращается к нему и говорит: Моисей, когда подходишь к тому месту, где Бог будет тебе говорить, где Бог будет обращаться с тобой, сними свою грязь, сними свои сандалии, грязные, до которых поприлипало что угодно. Друзья, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к тому месту, где Бог говорит к нам, где Бог говорит к нам, когда мы приходим в молитве, да, мы уделяем Богу время. Это жертвенник, молитвенный жертвенник, когда мы утром молимся, говорим: «Господь, я благодарю Тебя, я прославляю Твое Святое Имя. Прости меня, Господи, за мои грехи. Прости меня, Господь, за мои какие-то раздражительности, за мой гнев. Очисти меня, освяти». Когда мы приходим к тому месту, где говорит нам Бог, когда мы приходим в церковь прославлять Бога, когда мы приходим в церковь слушать проповедь, сними с грязную обувь, до которой поприлипало что угодно. Каким образом это делается? Когда ты просто обращаешься к Богу и говоришь: «Господь, прости меня, ведь ты же знаешь, в чем ты согрешил. Ведь Дух Святой, который живет в себе, он был в то время, когда был какой-то конфликт с женой или с мужем, или с детьми, когда ты неправильно поступил. И Дух Святой через совесть тебе покажет, где твое согрешение. Но сними свою грязную обувь, подходя к Богу, когда Он будет к тебе обращаться. Путем молитвы, путем исповедания, путем покаяния. И тогда ты увидишь, как Бог откроет источники, когда Он будет говорить к тебе. Подобно тому, когда Моисей снял свою грязную обувь, и Бог начал говорить к Моисею. Помните, когда Исаия, он в 6 главе, книга Исаия в 6 главе описывается, как Исаия попал на небеса, и он пребывал пред престолом Божьим, и услышал, когда серафимы говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это написано в 6 главе. Но до 6 главы мы читаем в книге Исаии. Исаия говорит: «Горе тому человеку, который там производит крепкие напитки, да, потому что ему будет то-то, то-то. Горе там тому человеку, который совершает то-то». То есть горе, он по почте рассылал это горе всем, кому угодно. Горе тому, горе тому, горе тому. Это было 5 глав. А в 6 главе, когда он соприкоснулся со святостью Божьей, он говорит: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди людей, которая также с нечистыми устами». То есть Исаия, который не был грешником, он был замечательным проповедником, но до 6 главы он видел недостатки в других людях. А здесь, когда он соприкоснулся со святостью Божьей, он увидел свое падшее состояние. Говорит: «Господи, сколько же я своими устами совершаю всякого греха, хотя я думаю, что я классный парень, что таких бы побольше, как я, да?» И вот знаете, что произошло, когда Исаия сказал: «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Когда Исаия осознал свое падшее состояние, вот тогда начинает работать Бог. Вот тогда Бог посылает ангела, который взял уголь из жертвенника и очистил уста Исаии. И вот после этого началось служение Исаии в Божьей воле, в Божьей силе. Вот тогда начал Бог использовать Исаию для того, чтобы совершать такие благословенные дела, которые совершал Исаия в свое служение. Вот это святость Божья. Знаете, далее говорит Иисус Христос: я святый и истинный Бог. А как это истинный Бог? Знаете, истина, это она может быть только одна. Все то, что вне истины, это ложь, это обман. Истина – это вот, это эталон. И вот в этом мире, друзья, люди попридумывали себе богов сколько угодно. На каждый случай жизни. Бог дождя, Бог солнца, Бог там плодовитости, плодородия и так далее и тому подобное. Только в одной Индии 3 миллиона богов. Мы знаем различные религии, которые в мире, и ислам, и буддизм, и кришнаиды, и так далее, тысячи, миллионы, может быть, этих всяких направлений, да, но Бог говорит: я истинный Бог. Истины не может быть две, друзья. Истина может быть только одна. И Он говорит: я истинный Бог. И я к тебе обращаюсь и даю тебе это послание. Смотрите, друзья, задают вопрос. А чем отличается христианство от других религий? В любой религии говорят, что надо делать добрые дела. Вот, возьми вот ислам, да, говорят, не надо там плохо делать, надо делать хорошо. Буддисты там и все религии говорят о добре и зле. В том числе и христианство тоже говорит о добре и зле. Но чем же отличается христианство от других религий? Ни одна религия не говорит об искуплении, друзья. Ни в одной религии не говорится об искупительной жертве. Если вы это поймете, то вы поймете, что такое христианство. У Бога не было 10 сыновей. Будда, Магомед, там кто, Кришна, там еще там сколько. У Бога единородный Сын, Иисус Христос, которого Он дал во искупление грехов твоих и грехов моих. От чего меня искуплять? От моих грехов. Написано, Иисус Христос пришел на эту землю для чего? Чтобы спасти меня от чего? От кого? От грехов моих. Правильно? А зачем меня искуплять от моих грехов? Да потому что Бог творец всего видимого и невидимого. Что такое невидимое? Видимое, да, мы видим, Бог сотворил, вот дерево стоит, да. Вот все это Бог сотворил. Там зверюшка пробежала, Бог сотворил, да. А невидимое что? А невидимое – это духовный мир. Духовный мир – это там, где есть Бог, есть его ангелы, есть сатана и есть бесы. Есть духовный мир. Так если Бог всего видимого и невидимого, есть физические законы, которые мы знаем, закон земного тяготения, есть духовные законы. И вот самый главный духовный закон, который написан в Библии, это закон греха и смерти. Который говорит, что если ты совершил грех, рано или поздно тебе этот грех вылезет боком. Он к тебе вернется. Возмездие за грех есть смерть. И вот для чего Иисус Христос пришел как Искупитель? Тот самый момент, когда человек кается в своих грехах, когда он признает Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем, человек освобождается от этого наказания. То наказание, которое человек заработал своими грехами, это наказание Иисус Христос забирает на себя. Он искупил меня от моих грехов, от тех наказаний, которые я заслужил своими грехами. В тот самый момент, когда я покаялся, Он сказал, наказания твои я забрал на себя. Я забрал на себя твои проклятия, которые пришли в твою жизнь через твои грехи, но тебе даю свои благословения. Вот то, что совершил Иисус Христос на кресте. Вот его искупительная жертва. Если мы это поймем, друзья, если мы это осознаем, и если ты это сможешь рассказать своему другу, своему брату, то ты будешь величайшим евангелистом своего времени. Есть много евангелистов, которые говорят своему там родственнику, говорят, покайся, в ад попадешь, надо в церковь ходить, надо и начинает перечислять, что надо. Нет, это не Евангелие. Евангелие, когда ты сможешь человеку донести, что он сделал для него. Когда Бог на кресте, Иисус Христос, забрал твои проклятия, забрал твои наказания, освободил от наказания и дал свои благословения, и дал вечную жизнь. Если этот человек поймет, если ты сможешь ему это донести, то считай, что ты сказал ему Евангелие. И далее Дух Святой будет совершать в его жизни уже работу для спасения этого человека. Но тебя Бог использует для того, чтобы ты донес этому миру вот это живое слово Евангелия. Поэтому Бог обращается к Филадельфийской церкви и говорит, я Бог Святой, я истинный Бог. Я не тот Бог, который там вот тысячи этих богов. Я единый истинный Бог, Иисус Христос. Далее он говорит, третья характеристика. Я Бог Святой, истинный и имеющий ключ Давидов. Что это за ключ Давида? В Исаии 22 глава, там с 22 стиха написано, что у царя Езекии был один слуга, царедворец по имени Елиаким, у которого были все ключи при этом царстве. То есть это ключник был. И вот по воле Елиакима входил в любые двери любой человек. Вот Елиаким захотел вот впустить кого-нибудь, да, вот он открывает этим ключом двери и впускает любого человека. Смотрите, написано, что мы сейчас поговорим немножко о ключах. В Библии очень много говорится о ключах. Скажите, вот ключи от моей квартиры, да? Тут не один ключ. Вот ключ от моей квартиры. Что это означает? Вот что у меня есть ключ от моей квартиры. Что это означает? Что я хозяин, да? Я могу владычествовать в своей квартире, правильно? Я вам покажу, еще у меня ключи есть. Вот этот ключ от моего дома. В моем доме живет 500 человек приблизительно. Вот таких вот ключей в нашем доме есть где-то 500 ключей. Что это говорит? Что 500 человек могут владычествовать в подъезде. Они вхожи в подъезд, правильно? Они этим ключом открывают, они к лифту имеют доступ, там, к почтовому ящику, дальше. Вот этот ключ, я вам сейчас все секреты расскажу. Вот этот ключ от нашего этажа. Там 4 квартиры, там по 4 человека, приблизительно 16 человек живет на нашем этаже, да? Значит, 16 таких ключей, 16 человек владычествуют в том коридорчике, где находятся эти 4 квартиры. Но вот этот ключ, самый большой, это ключ от моей, от нашей квартиры. Вовремя исправиться, это еще не ошибка. От нашей квартиры. Этот ключ имеет 3 человека в нашем доме, так? Что это говорит? Что мы владычествуем, я, моя жена и наш сын владычествуем в этой квартире. Что хотим, то и делаем, да? Кого хотим, впускаем, открываем дверь, приглашаем наших гостей. Ну вот представьте еще, что есть еще сейф в моей квартире. В моей квартире нет сейфа пока. Ну допустим, у меня есть какой-то отдельный офис, да, где доступ у меня только у одного. Да? И этим ключом пользуюсь только я. Есть и такое. Смотрите, если я вот дам вот этот ключ Олегу, скажу, Олег, это вот ключ от моей квартиры. Вот что хочешь, то и делай. Я тебе даю все права на мою квартиру, вот что хочешь, то и делай. Что это означает? Что я позволил Олегу владычествовать в моей квартире. Да? Он открывает этим ключом дверь, впускает кого хочет по своему желанию, да, кого хочет, не выпускает, вот, по его желанию. Он имеет доступ к холодильнику моему. Нет, холодильник не на замке. Да, он имеет доступ к моему там шкаф, там, у нас размер одинаковый, пиджак может носить мой, да. Но я ему не дал еще ключа от своего сейфа, да, тот ключ принадлежит только мне. Вот от квартиры дал, а вот ключ, который от сейфа, я ему не доручаю. Смотрите, поэтому мы сейчас посмотрим о тех ключах, о которых говорит Библия. Откроем Матфея 16 глава с 15 стиха. Иисус говорит ученикам своим, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть Иисус Христос говорит Петру. Петр в это время сказал, Иисус спрашивает, за кого вот вы меня почитаете? Он говорит, ты Сын Божий, ты Христос, ты Мессия. Иисус говорит, ты Петр, и на 7 камни создам церковь свою, врата ада не одолеют ее. Что имеется в виду? Вот католическая церковь, они говорят, что вот Петр, вот на Петре Бог построил церковь свою, да, но это ненадежное основание. Петр, который потом отрекся от Иисуса Христа, Петр, который совершал свои какие-то там, он человек был, у него были свои слабости. Это ненадежное основание для того, чтобы строить свою церковь. Здесь имеется в виду, Петр, вот на том откровении, которое тебе открыл Бог, что я есть Сын Божий, что Иисус Христос Сын Божий. Вот на этом откровении я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И далее он говорит Петру, как первому пастырю Божьей церкви на этой земле. И он говорит, Петр, я тебе даю ключи, вот на тебе ключи, вот это ключи от Царства Небесного, от моего дома. Что это говорит? Это говорит, что Петр имеет право открывать этими ключами врата Царства Небесного, что Он и совершил. Помните, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников, и Петр в силе Духа Святого сказал Слово Божье. Что произошло? 3000 человек покаялись, приняли водное крещение. Что произошло? Петр открыл двери Царства Небесного для 3000 человек. В день, когда Петр пришел в дом Корнилия, язычника, Петр сказал проповедь, что произошло? Через его проповедь покаялся весь дом Корнилия, и этим самым Петр открыл ключом Царство Небесное, которое ему дал Иисус Христос, для язычников. Эти ключи, друзья, не только у Петра, эти ключи у каждого из вас есть. Если ты будешь говорить человеку Евангелие, если ты не будешь равнодушным к тому, что человек идет в ад, и ты будешь сбоку сидеть и смотреть, как он это все благополучно совершает, если ты ему скажешь, слушай, есть другая жизнь, есть Бог, который любит тебя, который хочет, чтобы ты не в аду горел, а чтобы ты имел жизнь вечную. И на кресте он забрал твои проклятия и дает тебе твои благословения. Если ты это скажешь человеку, то таким самым образом ты открываешь ключи Царства Небесного для этого человека. Понимаете, какими ключами владел Петр, какими ключами владеет церковь? И церковь это не что-то абстрактное. Церковь это ты, церковь это я, церковь это каждый человек, который отдал свое сердце Богу. Господь, вот я получил от тебя откровение, используй меня для того, чтобы это откровение говорить другим людям. И таким образом ты открываешь ключи для Царства Небесного другим людям. Следующий ключ это откровение 1 глава 17 стих. И когда я увидел его, то есть Иоанн говорит о себе, Иоанн на острове Патмос, говорит, когда я увидел Иисуса Христа, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Иисус говорит, я имею ключи ада и смерти. Стоп, Иисус, а почему ты эти ключи не доверил Петру? Почему ты ему не дал эти ключи? А дело в том, что это тот ключ, который от моего сейфа. Понимаете? Это то, куда я вот Олегу ключи дал от квартиры, но от сейфа я ему не доручаю. Потому что это то, чем владею только я. Так вот, Иисус Христос владеет этими ключами от ада и смерти. Как это понять? Знаете, иногда вот люди посылают другого человека в ад. Говорят, вот десятку мне не отдал, в аду будешь гореть. Или что-то такое сделал, в аду будешь гореть. Вот люди посылают, да, кого-то там вот в ад, вот увидел, что-то ему не понравилось. Не имеет права, даже церковь не имеет права говорить там человеку, судить его, в аду ты будешь или в раю ты будешь. Функция церкви – это открывать ключами двери Царства Небесного, чтобы человек, если он изъявит свою волю, никто его не заставляет. Пожалуйста, открывай двери, вот тут вот благословение, вот тут проклятие. Пожалуйста, милости просим, твой выбор. Функция церкви – пользоваться вот этим ключом, Царства Небесного. Но ключи ада и смерти – это только у Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И вошедший через меня будет иметь жизнь вечную. Только Иисус Христос определяет вечность человека. Ни один человек на земле, даже Петр. Только Иисусу Христу позволено судить человека, где он будет в вечности. Ни одному самому помазанному, самому благословенному там проповеднику, кто бы он ни был, он не имеет права говорить, будешь ты в аду или будешь ты в раю. Это только Иисус судит. А суд в чем состоит? Иисус говорит Никодиму, Иоанна 3:19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Людям больше нравится влечение плоти, им больше нравится решить, где-то обмануть, где-то крутануться. Вот, Бог, тут сейчас ты не смотри на меня, вот тут мне надо провернуть одну сделку. Бог, закрой глаза. Вот людей больше влечет какое-то зло, понимаете, чем свет. И вот в этом состоит суд. Люди больше полюбили тьму, нежели свет, и потому не идут к свету. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Суд состоит только в том, что человеку при его жизни был дан выбор. Вот, пожалуйста, дитё Божье, вот, пожалуйста, человек, вот тебе благословение, и вот проклятие. Если будешь жить, держаться Бога, исполнять Его заповеди, любить Христа, стремиться к чистоте, если будешь хранить себя от греха, то будешь жить в благословении, защитой ангелов-хранителей. Если не хочешь, пожалуйста, твой выбор, это твой выбор. И от выбора человека потом совершается, то ли тебе быть в раю, то ли тебе быть в аду. Далее, следующий ключ. Мы читаем Луки, 11 глава, 52 стих. Иисус Христос говорит: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящих воспрепятствовали». Здесь идет речь о ключе разумения. У законников, кто такие законники? Это фарисеи, которые в совершенстве знали Писание, которые в совершенстве знали пророков, что пророки говорили, что будет Мессия, он будет совершать такие-то действия. И законники видели, что те действия, которые совершал Мессия Иисус Христос, так полностью соответствуют тому, что было написано в Ветхом Завете. Но они смотрели на Него, закрыли глаза, и они делали свое. Поэтому Иисус говорит: «Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения». То есть вы знаете Писание, вы знаете, как Писание написано, каким нужно быть, как нужно в заповеди ходить, как надо служить Богу, какой образ жизни вести. Вы все это знаете, но живете не так. И поэтому вы имеете этот ключ разумения, но сами не вошли и другим воспрепятствовали. А каким образом они могли воспрепятствовать? А тем, что их образ жизни стал соблазном для других людей. Другие люди смотрят на этого законника, который наизусть знает Писание, может цитировать любое место, а жизнь у него такая, что мама не горюй. И он смотрит на этого законника, на этого, вот, который хорошо разбирается в Библии, говорит, чтобы я вот был таким, как он, да никогда. Да я лучше пойду там, буду там, куда угодно там пойду, но только я не пойду туда, где этот человек, чтобы мне не стать таким, как он. Знаете, сколько соблазнов верующие совершают в жизни людей, они становятся препятствием для спасения других людей. Не было в вашей жизни такого, когда вы видите, когда другие говорят: «А, это вот этот вот, который ходит в такую-то церковь, и он совершает такие-то дела? Да не пойду я никогда. И ты мне хочешь сказать, чтобы я ходил в такую церковь? Да никогда я не пойду туда, чтобы мне такое делать». И человек идет грешить, человек идет в ад. Что будет этому человеку, который явился соблазном? Иисус говорит: да лучше такому человеку мельничный жернов на шею нацепить и бросить его в море, чем ему совершать подобные соблазны. Не бросить его в море, лучше бы он сам это сделал, если точнее сказать по Писанию. Вот, чем он является соблазном для других людей. По поводу дверей закрытых, друзья. Помните притчу о 10 девах? Было 5 разумных и 5 немудрых. Что случилось с 5 немудрыми? Где они оказались, когда жених пришел? Они оказались перед закрытыми дверями. Кто их закрыл? Иисус Христос закрыл. Он единственный, который имеет этот ключ, ключ ада и смерти. То есть он ключи в то место благословения, в рай, он закрыл. И люди не могли иметь доступа. Почему? Да потому что эти 5 немудрых дев, они не заботились о том, чтобы в их светильниках было масло. То время, когда была возможность светильники наполнить маслом, они этим временем пренебрегли. И в то время, когда вот пришел жених, масла не оказалось. Это отдельная тема. Кто закрыл крышку ковчега? Кто помнит? Когда Ной строил ковчег, Бог обратился к Ною и сказал: «Ной, будет потоп, вода пойдет с неба, будет потоп, спасайся». Говори другим людям, чтобы спасались. Ной на протяжении 120 лет строил ковчег. Говорил другим людям: спасайтесь, люди добрые, потоп будет. Ему крутили пальцем у виска, говорили: какой потоп, о чем ты говоришь, Ной? Но когда зашли в этот ковчег Ной со своим семейством, зашли там каждой твари по паре, да, и потом открылись источники воды с неба, с земли, и те люди, которые смеялись, они не попали в этот ковчег. А когда еще зашли в этот ковчег все вот эти вот и животные, и Ной со своим семейством, да, то еще 7 дней крышка ковчега была открыта. И люди смеялись, говорят: «Ной, ты уже залез туда, да? Где ж там потоп? Ты что, Ной? Крыша поехала, вылазь, хватит уже, неделя прошла». И потом на 7-й день крышка закрылась. Кто ее закрыл? Не Ной закрыл, Бог закрыл. Все, кина не будет. И вот дверь закрылась, и пошла вода со всех источников, с неба, с земли. И вот тогда эти люди покаялись, кричали: «Ной, открой, мы осознали, пусти нас». Но не Ной закрывал эту крышку, и он не вправе ее открывать. Ковчег – это образ церкви. Церковь – это тот ковчег, где Иисус Христос приглашает тебя сейчас. Пока есть возможность, покайся, осознай свою греховную жизнь, прими Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы крышка, этот доступ к спасению, не был закрыт. Это что касается дверей. Далее мы читаем Филадельфийской церкви послание Иисуса Христа. «Ты много имеешь силы и сохранил». Это мы читаем 8 стих. «Знаю твои...» «Знаю твои дела, я открыл перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Смотрите, Иисус Христос говорит этой церкви: ты немного имеешь силы и не отрекся имени своего. То есть в том, что эта церковь имела мало силы, в этом нет упрека. Иисус не упрекает церковь в том, что они мало имели силы. Он говорит: при всем том, что эта церковь имела немного силы, при всем этом вы не отреклись имени моего. Знаете, вот иногда верующие хотят вот силы, Бог, достигают силы. Бог, дай мне дар пророчества, дар исцеления, вот все дары, которые у тебя есть, и плюс еще там несколько. Дай мне, чтобы они все у меня были, и я буду там совершать такие чудеса, вот не знаю, что делать. Но в силе ли слава Божья? Что больше ценится в Божьих глазах? Сила или верность? Ты можешь иметь мало силы, но если ты верен Богу в том малом, что ты имеешь, это гораздо выше ценится в Божьих глазах, чем ты будешь пророчествовать, там, исцелять, там, дары всевозможные. Помните, Матфея 7:21, Нагорная проповедь, Иисус говорит: не всякий говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие в тот день скажут: не Твоим ли именем, Господи, мы исцеляли, чудеса творили, бесов изгоняли? И я отвечу им: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. То есть люди, которые имели вот эту силу, имели вот эту вот власть, дары духовные, совершали там, бесов изгоняли, что угодно делали, да, Бог говорит: отойдите от меня, вы творили беззаконие. То есть люди, которые имеют определенные дары, если ты вот в дарах видишь, что твое спасение в дарах, то ты ошибаешься. Спасение в верности Богу. Когда-то помню еще такой маленький стишок еще с юных лет, который так меня коснулся, я еще не был верующим. Мила мне в сильных слабость, в слабых сила. Гром грохотал, раздув свои меха. Могучий дуб гроза не повалила, но выдержала бурю и ольха. И вот теперь, когда промчались тучи, простая песня с моих слетает губ, в которых славлю я не дуб могучий, а слабую ольху, стоявшую как дуб. Понимаете, вот в этом четверостише, который написал совершенно мирской человек, выражена великая глубина Божья, что Бог больше ценит верность. От домостроителей Божьих что требуется? Как там написано? Верность, не сила. Поэтому нигде в Библии не написано «достигайте дара пророческого», «достигайте там какой-то силы», «достигайте там дара исцеления». Нет. Что написано «достигать надо»? Кто помнит? «Достигайте любви». Понимаете? Если ты если твое стремление иметь характер Христов, вот тогда Бог будет давать тебе силу для того, чтобы ты совершал дела Божьи, в силе Божьей. Если твой мотив сердца иметь просто дары какие-то духовные, чтобы людей впечатлять, красивые проповеди говорить там, исцелять и так далее, неправильный мотив. Мотив должен быть «достигайте любви». Если ты достигаешь, чтобы у тебя был Христовый характер, чтобы у тебя были отношения с Богом, как у Христа с Отцом. Если ты достигаешь того, чтобы у тебя отношения с твоими близкими были такие, как у Христа были, вот тогда явится сила. Вот это ценно в глазах Божьих. Понимаете? И вот Иисус обращается к Филадельфийской церкви и говорит, при всем том, что у тебя мало было силы, ты не отрекся от веры. А знаете, как отрекались от веры во времена коммунистической власти, советской власти? Рассказывали старшие братья, которые были в тюрьмах, которые говорили, столько свидетельств рассказывали, когда морят человека голодом, а потом стол накрывают, вот, и не все выдерживали. Говорят, отрекись от Бога, и все, мы тебя из тюрьмы выпустим, и колбасой накормим, и что хочешь там. Или приводят детей, жену и детей, вот, ставят перед этим человеком верующим, который за веру в тюрьме находится, и говорят, вот смотри, вот твои дети, да, вот твоя жена, отрекись от Бога, забирай чемоданы и едь домой, и живи как нормальный человек. И немногие устаивали, рассказывали КГБшники, ведут одного верующего в лес, повезли на машине, дали лопату, говорит, копай. Ну, давай, буду копать. Копает, копает, взяли пистолет. Отрекайся от Бога. Или выстрелю сейчас. Говорит, стреляй. Тот пистолет КГБшник положил в кобуру. Говорит, садись в машину, поехали. Едут, видят, навстречу едет другая машина этих КГБшников. Тоже опять кого-то везут. Пока вместе выезжали из лесу, слышат выстрел. И этот верующий спрашивает, а что это за выстрел? А это, говорит, повезли одного, тот отрекся от Бога. Вот его выстрелили, его убили. Вот такие всякие манипуляции, всякие обманы, хитрости были для того, чтобы вот этот дух нечистый, сатанинский дух, который соблазнял, искушал верующих людей, чтобы только отрекись от Бога. И вот какие не были испытания, друзья, какие вот испытания рассказывали, читал вот во времена вот этого коммунистического переворота, который был в Корее, в Южной Корее. И там была верующая семья. И те вот воины, коммунисты, которые пришли к власти, они там убивали всех верующих, уничтожали. И они пришли, эти коммунисты пришли в это самое, в семью одних верующих. И у этой семьи было там что-то пятеро детей. Взяли отца этого семейства. Вот, подвели к яме и говорят, если ты не отречешься от Бога, то мы сейчас выстрелим, убьем твоих детей, твою семью, отрекайся. Можно устоять от такого? Я не знаю, как бы вот человек, но Бог говорит, не отрекись, не отрекись. При любых твоих испытаниях. Что произошло? И вот когда жена увидела, что муж колеблется, он уже на грани того, чтобы отрекись от Бога, она взяла детей своих и говорит: «Дети, у нас сегодня будет встреча с нашим небесным Отцом». И она взяла детей, и они пошли, и эти большевики расстреляли всю семью. Вот такие были испытания. А что было в Первоапостольской церкви, когда верующих бросали в клетки со львами, и они не отрекались? Поэтому, друзья, что бы там ни было в нашей жизни, как бы там ни было, что бы ни происходило, но никогда не отрекись от Бога, никогда не отрекись, потому что это потом вечные муки. Велика цена. И вот Иисус Христос обращается к Филадельфийской церкви и говорит: при всей твоей малой силе ты не отрекся от веры. Говорит дальше: вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. То есть были какие-то искушения, были какие-то гонения со стороны иудеев на эту церковь, на христиан Филадельфийской церкви, были какие-то гонения со стороны людей, которые не иудеев, которые называли себя иудеями. Так? Кто такие иудеи? По Писанию мы читаем: иудеи – это Божий народ, правильно, который называют «я Божий народ». Что делал этот Божий народ, люди, которые называли себя Божьим народом? Они гнали Божью церковь. Божий народ, Божью церковь гнать не будет. Поэтому Иисус говорит: вот эти люди, которые называют себя иудеями, вот эти люди, которые называют себя Божьим народом и гонят Божью церковь, это не что иное, как сатанинское сборище. Знаете, в этом мире можно очень часто встретиться с людьми, которые называют себя Божьим народом, называют себя «я христианин». Я вот принадлежу к определенной такой вот деноминации. Вот моя деноминация самая правильная, а вот этих вот надо уничтожать. Я вам хочу сказать, друзья, что больше всего, от чего христианин, истинный, посвященный христианин, будет терпеть какие-то скорби, это не от властей, а от верующих. От тех, которые называют себя верующими. От тех, которые называют себя верующими. Вот в данном случае написано, что эта церковь филадельфийская, они претерпевали унижение, оскорбление от тех людей, которые называли себя верующими, называли себя Божьим народом, называли себя иудеями. Поэтому если ты в церкви сталкиваешься с каким-то злом, с какой-то несправедливостью, я когда пришел в церковь, я думал, там все ангелы, там уже вот у всех там под пиджаком крылья, у них чемоданы все сложены на небеса, там только дай сигнал, и Бог их забирает, все. А когда столкнулся, что в церкви тоже люди, вот, то понял, что, ребята, куда я попал. И было искушение даже одно время уйти из церкви, потому что столкнулся с одним поведением. А потом мне один диакон, Женя Самойлов, говорит: Олег, если ты в церкви будешь обращать внимание на человека, то ты рано или поздно из церкви уйдешь, потому что человек, он несовершенен. От него чего угодно можно ожидать. Даже от пастыря, друзья. Авторитетом в церкви должен быть не пастырь, а Иисус Христос. Много случаев, когда было падение пастырей. И потом, если человек привязывался к пастырю, то с падением пастыря уходил вообще в мир. Поэтому в церкви надо привязываться не к человеку, какой бы он авторитетный ни был, но к Иисусу Христу, к тому слову, которое здесь проповедуется. Поэтому вот Иисус говорит, что вот это сатанинское сборище, которое называет себя иудеями, которое называет себя Божьим народом, которые называют себя верующими, будет время, я совершу какое-то чудо, они придут и поклонятся. Они поймут, что действительно вы Божий народ. Далее читаем. «И как ты сохранил слово терпения моего, так, говорит Бог, то то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот это вот, знаете, такое словосочетание. Так как ты сохранил слово терпения моего. Как это понять? Сохранил слово терпения. Можно понять еще, если ты вот терпел, да, вот было у тебя терпение, то будет тебе там то-то, то-то. Но тут написано, то есть это Бог ставит в достоинство этой церкви. Он говорит, так как ты сохранил слово терпения моего, то я тебя сохраню от годины искушения. Вот что означает слово терпение. Там вот это слово, которое переводится на греческом языке, вот, оно означает больше, чем терпение. Это слово можно применить к людям, которые не поддаются давлению обстоятельств, оставаясь выше этих обстоятельств. Это слово, то есть слово терпение, сохранил слово терпение, включает в себя и такое наше понятие, как пребывание в Слове Божьем. Или еще точнее, постоянное пребывание Слова Божьего в нас. Разумеется, все это тесно связано с терпением и особенно с терпением, проявляемым в искушениях, испытаниях и страданиях. В следовании за Господом уже чему-чему, а терпению нам нужно научиться, и это то, в чем мы постоянно сталкиваемся на протяжении жизни. То есть я прочитал, вот как толкуют теологи, да, то есть другими словами Бог говорит, так как ты сохранил слово терпение мое, то есть в ожидании пришествия Христа, в ожидании меня, пребывал в Слове Божьем, то я сохраню тебя от годины искушения. А как, от какой годины искушения Бог хочет нас сохранить. Написано, от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Иисус Христос говорил о последних временах, Он говорил, что будут времена великой скорби. Это тогда, когда Бог будет выливать на землю семь чаш гнева за то, что люди отказались принимать Его Слово. Это будет наказание на человечество, на тех людей, которые отказались от Христа, которые не приняли Иисуса Христа Господом, которые не приняли жертву Христа. И вот много таких, вот, знаете, толкований. Одни говорят, что церковь будет восхищена до великой скорби. Другие говорят, что церковь будет восхищена во время великой скорби. Третьи говорят, что церковь будет восхищена после великой скорби. Но здесь говорится, что я сохраню тебя не в годину искушения. Что, Ромчик, проповедовать хочешь? Я тоже. Будешь проповедовать. Так смотрите, здесь говорится, что Бог сохранит церковь не в годину искушения, а от годины искушения. Это очень важно. То есть, когда будет вот эта вот великая скорбь, посылаемая как наказание на все человечество, которое не приняли Иисуса Христа Господом, церковь в это время будет восхищена. Поэтому наше решение, где мы будем в эти времена. Мы уже заканчиваем. И вот читаем дальше, друзья. «Се гряду скоро». 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Иисус говорит этой церкви, говорит, так держать, молодцы, дети мои. «Се скоро гряжу, скоро приду». Но вот то, что ты держишь, держи, Господи, как Он говорит, держи, держи, что имеешь. Знаете, очень трудно иногда верующим людям устоять в различных искушениях и в различных соблазнах. И иногда мы согрешаем. Есть одна притча. Когда-то в Индии был один царь. И у этого царя был единственный сын, которому надо было передавать царство, правление этим государством. Но этот сын настолько был таким развратным человеком, что отец, глядя на его образ жизни, он думал, ну кому я царство буду передавать? Он и блудник, он все кабаки посещал, и все вот эти стриптиз-бары, и кабаре, и так далее, и тому подобное. Ну все, и алкоголь, и наркотики, ну все, что можно, он перепробовал. И отец смотрит, как он его не уговаривал, как он ему не говорил, что ты ж возьмешь хлопче за розум, чтобы ты же царством мог управлять. Ничего не работало. И потом отец, значит, этот царь придумал такой вот метод. Он призывает этого сына своего, призывает двух генералов, говорит, дал ему такую чашу здоровенную, налил туда драгоценный елей в эту чашу и говорит этому сыну, ты с этой чашей пройдешь мимо всех этих заведений, которых ты посещал, вот этих кабаков, вот этих вот публичных домов, где ты там блудил, мимо всех этих заведений, где ты совершал вот эти все свои развратные действия. Все в городе обойдешь, все до единого, которые ты посещал. А двум генералам сказал, выймите свой меч из ножен, так? И если только из этой чаши выхлестнется хотя бы одна капля елея, отрубите ему голову. И если вы это не сделаете, я вам отрублю голову. Так они и пошли. Идет этот сын, видит, что отец уже не шутит. Он взял эту чашу с этим драгоценным елеем и идет и смотрит на эту чашу, чтобы ни одна капелька не выхлестнулась. Генералы идут следом, они же тоже за свою голову боятся. Идут следом и смотрят, чуть что сразу отсекаю. И он проходит мимо одного заведения, и там друзья говорят, слушай, Иване, заходи, мы с тобой повеселимся, да брось ты эту чашу. Он смотрит, не обращает внимания, потому что он знает цену, что стоит. Проходит следующее заведение, и в каждом заведении его бывшие друзья привлекают, говорят, заходи, повеселимся. И так он обошел весь город и приходит к отцу с этой чашей, полной елея. И царь спрашивает у генералов, ни одна капля не излилась из чаши. Ни одна, наш царь. Он спрашивает у сына, а как это, сынок мой возлюбленный, у тебя это получилось? Ты все заведения обошел? Все, батенька. Ни одного не пропустил. А как же у тебя это получилось? Он говорит, понимаешь, отец, цена слишком велика. Я понимал, чем это может закончиться, если я отвлекусь. И знаете, вот то же самое, цена слишком велика в нашего христианства. В этой жизни очень много привлекательностей, очень много завлекательных всяких этих. Один интернет, что только стоит, да? Компьютерные игры, телевидение, зависимость. Друзья, эта зависимость подобна наркомании. Люди не могут уйти от этой зависимости. Что здесь с детским разумом творится, если не контролировать их? Это зависимость. Цена слишком велика. И вот царь потом сказал сыну своему, сын, иди вот, и если ты будешь следовать вот таким вот образом, ты будешь царствовать. Если мы, друзья, будем знать цену того, что мы имеем, держать то, что мы имеем, а что мы имеем? Мы имеем дух усыновления, мы имеем спасение, мы имеем жизнь вечную, мы имеем ангела-хранителя, мы имеем благословение, мы не имеем проклятия, потому что Иисус забрал их на крест. Если ты будешь это ценить, то цена слишком велика. Ты хочешь это потерять? Пожалуйста, твоя воля. Но ты пойми просто, что на чашу весов поставлено. Иисус говорит, держи, что имеешь, цени то, что ты имеешь. Если ты будешь ценить это, ты будешь иметь жизнь вечную. И последнее, что говорит Бог. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Церковь Филадельфии существует по сей день. Этот город называется Аллах-Шер, то есть в переводе означает Божий город. Это сбылось, это пророчество, которое сказал Бог. Напишу имя твое, имя мое, как написано, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего. Совершилось это пророчество. В этой церкви, в мусульманской стране, существует тысячная церковь, где есть свой епископ. Ни одна из церквей не устояла. Еще в Смирне есть христианская церковь. Ни одна из этих церквей не устояла из семи посланий. Но это является примером, друзья. И вот Бог говорит в последнем своем стихе к этой церкви, Он говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Что означает сделаю столпом в доме храма моего? Знаете, в любой церкви есть столпы веры. Есть вот люди, на которых все держится. В нашей церкви есть люди, на которых держится. Вот я прихожу в воскресенье, да, тут уже открыто, уже стульчики расставлены. Есть столпы, на которых я просто вот надеюсь. Я знаю, что вот церковь стоит на этих людях. Вот это столб, которые взяли ответственность за определенный участок работы. Один за молитву. Я знаю, есть толпы, которые молятся, на которых стоит молитва. Я знаю, есть толпы, на которых стоит прославление, столпы, на которых стоит другие какие-то служения, детское служение, что вот есть толпы, на которых вот держится все крепление. Столб – это то, на чем держится определенная какая-то конструкция. И вот Бог говорит, побеждающего, если ты будешь ценить то, что ты имеешь, если ты будешь верным, сохранишь Богу верность, мне не нужна твоя сила, мне нужна твоя верность. Если ты это будешь держать в своей жизни, так, то ты будешь столпом в доме моего храма. Пусть Господь благословит вас, друзья, чтобы каждый из вас был столпом, чтобы в каждом из вас была вот эта верность, чтобы каждый из вас, проходя каждый день в этой жизни, вы держали вот этот вот сосуд с елеем, и чтобы ни одна капелька у вас не выплеснулась, потому что велика цена. Давайте помолимся.